свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Недавно участники дебатов, организованных фондом Михаила Прохорова, пытались определить автора лучшей книги 1973 года. В шорт-листе премии «НОС» 1973 были писатели с мировой славой – Солженицын, Набоков и победивший в конкурсе Андрей Синявский. Были культовые, как Венедикт Ерофеев, были властители дум советской интеллигенции – Искандер, Аксенов и Трифонов. Но в этом солидном перечне оказалось одно имя из другой зоны, далекой от библиотеки. Личного покоя. 11 июня Евгению Харитонову исполнилось бы 70 лет. Он умер 29 июня 81 года, через две недели после своего 40-летия. В том же году ему была заочно присуждена единственная в Советском Союзе независимая, а точнее подпольная литературная награда – премия Андрея Белого. Я был тогда студентом, каким-то чудом достал рукопись Харитонова «Слезы об убитом и задушенном», совершенно меня ошеломившую. Даже в самоздате я никогда не встречал ничего подобного. Это была литература двойного подполья. Харитонов поймал дух времени, гниения и распада поздних брежневских лет, но в уловленном цайтгейсте не чувствовалось публицистической злободневности. При жизни Харитонова ни одной его строчки издано не было, а он мечтал о книге, передавал рукописи зарубежным издателям, в частности, через Владимира Высоцкого, с которым был хорошо знаком. Первая его публикация на Западе появилась через год после смерти. В 1982 году в знаменитом американском издательстве «Ардис» вышел составленный в Москве сборник-каталог, рассказывает один из авторов каталога Филипп Берман.
Была удушливая атмосфера. Не печатали авторов, книги лежали в издательствах по много лет. Я давно думал о том, что надо что-то делать, вещь, которая не проходила бы через цензуру. И вот возникла группа. 7 человек принесли тексты, которые мы хотели бы поместить в этот альманах-каталог, начали читать друг друга, обсуждать. Когда мы пришли к общему, так сказать, согласию, что помещать, возник вот этот каталог.
А Харитонов, когда появился в вашей компании, как?
По-моему, принес его тексты Козловский, Евгений Козловский. Харитонов очень интересный писатель. Вот то, что он поместил в каталоге, эти вещи очень абстрактны, уходят совершенно в другой мир. Он открыл другое пространство, которое не знали, ну и запретное пространство. Он был гомосексуалист сам, и он открыл это пространство, начал писать о том, что там происходит. Совершенно другой мир возник. И тексты его были интересны, не было никакой литературщины. И есть многомерность. Вот я когда писал регистратор, у меня роман такой, я пытался соединить в одной точке прошлое, настоящее и будущее. Одновременно отразить многомерность и необразимое пространство мира вокруг себя. И Харитонов достигает это как-то иначе. Сдвигает слова, у него вдруг психологическое состояние героя постоянно меняется. И вот те тексты, которые он поместил в каталоге, это рассказы абсурда. Но что у Харитонова интересно, он и сам этого, видимо, не понимал никогда. Он соединил абсурдно свое письмо с абсурдностью гомосексуализма. Гомосексуализм, вообще говоря, так, это реальная жизнь, которая существует, которую многие не знают, сейчас знают, конечно, тогда не знали, но абсурдность его очевидна, потому что если полы замкнутся на себя, то жизнь прекратится. А у него и письмо такое абсурдное.
Какой он на вас как человек произвел впечатление? Вот он писал тогда, что к собратьям по перу я прихожу застегнутый на все пуговицы, но с вопящей розой своих стихов в петлице. Так и было?
Он был очень замкнутым человеком, как бы, очень молчаливым, закрытым внешне, действительно, вот как он написал, да. Чувствовалась израненность его. Он был подпольный житель Москвы, по-моему, Вася Аксенов о нем так или написал, или мне говорил когда-то. С одной стороны, его душа кричала, он был с розой в петлице. С другой стороны, все было опасно, гомосексуализм запрещен, уголовное преступление. Художник, который находится вот в такой вот оболочке, ему чрезвычайно было трудно. Он, конечно, был цельный человек, понимаете? Вот при том, что он занимался темой чрезвычайно запрещенной и сам вел запретную жизнь и был очень талантливым человеком, вот все это вместе создавало определенный вот такой вот образ его, о котором вы только что говорили. Если у других писателей было отвращение к существующей действительности, диссидентское отвращение, у него как бы этого не было. У него была сторона жизни, вот та, с которой он был связан, его личная жизнь. Сейчас, когда я иногда перелистываю журнал «Каталог», оказалась очень сильная книга. Каждый писатель сам по себе, он имеет свой стол в храме искусств, в храме литературы. Это как горная цепь. Каждая вершина сама по себе. Классика и отличается тем, что писатель, он не является писателем одного поколения, он просто писатель, есть писатель, как Гертруда Стайн могла бы сказать, есть писатель.
Филипп Берман был задержан в тот же день, когда альманах «Каталог» был готов к переправке Генриху Бёлю, и макет был изъят КГБ. Бермана вскоре поставили перед выбором или немедленный отъезд из Советского Союза, или арест. Сейчас он живет в Филадельфии. У Евгения Харитонова случился сердечный приступ, когда к нему пришла милиция, а в июне 1981 года он умер от разрыва сердца. Еще один автор «Каталога», Евгений Козловский, был арестован в 1982 году после того, как его книга была напечатана за границей. В архиве писателя Олега Дарка хранится запись. Евгений Харитонов читает отрывок, написанный после общения со следователем.
«Две неуживых книги пишутся. Мы пишем, и они на нас пишут. Кухонные писатели мы пишем в комнате и на кухне читаем гостям. А еще более сокровенная книга пишется о кухонных писателях у них и хранится за семью печатями, и ее никто не прочтет. Два главных вопроса в этих книгах. Кто виноват? И что делать? И два желаних ответа. Никто не виноват. И главное, ничего делать не надо. Писатель должен хорошо представлять себе расклад сил в городе, чтобы его мечтало заполучить КГБ. И вы уже услужили ему тем, что она узнала о вас. Все, кем интересуется КГБ, уже есть его помощники. Раз она вас вызвала, она узнала хотя бы о вас же. Но не надо думать, что если они, то и мы ведь... Что ведь? А, ведь они и нам. Что мы? Что нам? О. Завтра опять этот позвонит. Тюрьмов. Посадить, может, и не посадят, а в страхе держать должны».
Из воспоминаний друзей мы знаем о литературных пристрастиях Харитонова. Константин Вагинов, Андрей Ягунов, Леонид Добычин, Василий Розанов, Джеймс Джойс в первых советских переводах. Но, отмечает литературовед Глеб Морев, нельзя сказать, что Харитонов находился под чьим-то влиянием. Его путь был совершенно новым.
Безусловно, Харитонов был блестяще образованным человеком, внимательно читавший своих предшественников. Но в его, собственно, творчестве, в Харитонове, мы следов каких-то влияний этих авторов не найдем. Вся уникальность Харитонова, достоинство и величие, даже высоко говоря, Харитонова в том, что он сумел создать совершенно свой особенный, ни в коей мере не эпигонский, и даже вообще свободный от прямых конструктивных влияний предшествовавших авторов, его стиль, мир, мир его прозы – это совершенно уникальное создание русской речи 70-х годов 20 века. Здесь вспоминается одна такая простая мысль, которую удачно сформулировал Кузьмин. Настоящее произведение искусства не может не быть современнейшим, иногда заглядывая в будущее. И вот в отношении Харитонова, вот эта вот вторая часть этой конструкции, иногда заглядывая в будущее, чрезвычайно существенна. Потому что до сих пор эти тексты выглядят лишенными какого-либо налета архивности, пыли прошедшего времени. Они выглядят удивительно современными, удивительно радикальными сегодня. А уж представить себе, насколько радикальным был этот проект 30-35 лет назад, когда это создавалось, вообще невозможно. Я пытался представить себе воздействие этих текстов на пусть элитарную, пусть подготовленную аудиторию 70-х, и, конечно, думаю, что оно должно было быть, конечно, революционным. И здесь мысленно снимаю шляпу перед художественным подвигом самого Харитонова, потому что то, к чему Харитонов пришел как бы в конце жизни, столь недолгой, да, 40 лет, это отрефлексированный, сознательно выбранный путь, потому что мы видим, как те тексты вполне неординарные, вполне замечательные стихотворные его произведения 60-х годов в какой-то момент прекращаются. Автор, так сказать, волевым решением переходит к другого типа письму. И вот появляется тот самый зрелый настоящий Харитонов, начиная с духовки, который открывает этот вот собранный им корпус текстов, который назван им под домашним арестом, весь 69-го года. И вот в течение 10 лет пишет вещи, ни на что не похожие, безоглядно радикальные и все более и более, на самом деле, радикализующиеся. И появляется этот гомосексуальный герой, на самом деле, которого в предыдущих стихах, вот в ранних стихах 60-х годов, но не было никакой такого рода тематики, мы не видим. Мы видим, что переход к ней – это сознательное Эстетическое решение очень важное для автора, который конструирует образ подпольного человека, потому что, конечно, настоящее стопроцентное воплощение подпольного человека 70-х, да и позже, на самом деле, в русской культуре, это именно вот образ гея, да, образ непечатного писателя, подпольного культурного деятеля. Это как бы не просто диссидент, а как бы диссидент в кубе, получается, да. И вот речь такого персонажа Харитонова интересовала. Вот такого рода конструкция и им выстраивалась совершенно сознательно. Хотя сейчас и принят с некоторым скептицизмом относиться к слову «проект» применительно к художеству. Но это действительно в полном смысле слова «проект». И этим, на мой взгляд, и ценно это творчество именно совершенно сознательным авторефлексивным отношением, полной авторской продуманностью, к неспонтанностью в хорошем смысле. Отсюда и радикальность, отсюда как бы и просчитанность, и отсюда и выразительность всех эстетических шагов, которые Харитонов предпринимал. Потому что за этим стояла не случайность, а за этим стояло убеждение, результат эстетических поисков, и поэтому это производит такое сильное впечатление. И, конечно, замечательно, что ему удалось вот нащупать свою нишу, такой важный вот для всей русской культуры 20 века розновской традиции, да, потому что Розанов, конечно, прозаик-революционер, который перевернул русскую прозу, и до сих пор розановская линия одна из магистральных развития русского письма, и Харитонов сумел найти в розановской традиции свою совершенно особую линию, которая, учитывая конструктивное влияние Розанова, на самом деле ни в коей мере не является по отношению к нему эпигонской. Немногим из последователей Розанова удавалось выйти из тени учителя.
Ну, можно было бы, конечно, только мечтать, чтобы этот проект, о котором вы говорите, сделался, ну, не магистральным, конечно, но заметнее в сегодняшней русской литературе. Но когда посмотришь на то, какие неандертальские сочинения сейчас оказываются на первом плане, понимаешь, что мечты нужно забыть.
Хотелось бы, да, действительно, чтобы его тексты были более известны. Действительно, не помешало бы многим авторам знакомство с Харитоновым. С другой стороны, я вижу, что это знакомство состоялось, что и Магутинский двухтомник 93-го года появился настольной книгой для многих русских писателей, выросших в 90-е. Я вижу влияние Харитонова в современной русской прозе, самое интересное из того, что пишется сейчас. То есть мне кажется, что как раз в смысле влияния один из наиболее влиятельных авторов для новой русской прозы. А то, что это никак не пересекается с мейнстримом, ну, это не должно и не может с ним пересекаться. В мейнстриме это в каком-то смысле это искусство умирает. То, что сейчас является популярной русской билетристикой и входит в списки популярных премий наших, все это очень напоминает, на самом деле, ровно то, что было ровно 100 лет назад, окружение какого-нибудь Максима Горького, там, Леонида Андреева и так далее, писателей-немодернистов начала 20 века. Так же, как такую параллелью, может, вот к Розанову, может быть, Харитонов, да, но надо прекрасно понимать, что и Розанов тогда ни в коем смысле не был популярной фигурой и влиятельным, вот, в смысле массового чтения прозаиком. Это и участь не грозит и Харитонову, и слава Богу. Важно, что его помнят, важно, что он издан и прокомментирован, и важно не останавливаться в работе по изучению и публикации его текстов.
Литературовед Глеб Морев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу к 70-летию со дня рождения Евгения Харитонова. Многие персонажи московского андеграунда 70-х были знакомы с Харитоновым, но ближний его круг составляли друзья из Новосибирска – поэты Иван Овчинников, Анатолий Маковский, Александр Денисенко. В этой компании была и писатель Нина Садур. В своих воспоминаниях она говорит о Евгении Харитонове как о человеке сверкающем, невероятном.
Он был человек-праздник. Вы знаете, есть люди, которые умеют влюблять в себя всех. Вот Жень таким был. Вот я помню, случай был, у него был вечер. Мы с моим мужем, мы пришли на его вечер, и после вечера в метро Женя стал умолять нас, чтобы мы к нему поехали, потому что после выступления ему было одиноко. А я же капризничала, сказала, нет, я не поеду. Вот не поеду, и все. Ну вот тебя капризничала. И он говорит, я тебе рубль дам. Я говорю, нет, не поеду. Хорошо, я тебе дам 2, но больше у меня нет. Нет, я все равно не поеду. Я тебе дам 3 рубля, Нина, и я буду голодать после этого 2 недели. Я не поеду, не поеду. Вы знаете, весь вагон следил за этим, поеду, не поеду. И весь вагон понимал, что идет какая-то нежнейшая игра. А там сидели простые тетки и дядьки, обыкновенные. Он был, знаете, заклинатель змей, он был крысолов, он был кто угодно.
Вы познакомились в Новосибирске, да? Вы пишете, что он приехал в Новосибирск уже из Москвы.
Он приезжал, и в Новосибирске мы общались, да. А потом уже, когда приехал в Москву, я стала к нему в гости приезжать. Дело в том, что они все были у меня постарше, лет так на 5-6, а я попала к ней в 15 лет. И у меня были очень девчачьи полудетские мозги, как вы понимаете. Но все, что они понаписали, писалось при мне. Я сейчас просто даже сама понять не могу, как это. Вот эти великие стихи, которые написали Ваня и Саша, они писались тогда, когда мне было, не знаю, лет 18. Это при мне шепталось, нашептывалось, на бумажку заносилось. Это так удивительно. Сейчас к ним пришла вот то, что называют слава. Москва по ним с ума сходит. А я это помню. Это творилась поэзия. Это были великие люди.
А как вы думаете, русская литература идет в сторону Харитонова, или она его как-то обогнула?
О, нет, она ничего не обогнула. Она идет в сторону. Ой, как вы хорошо сформулировали вопрос. Вы просто потрясающе это сказали. Она точно идет в сторону проникновения в слово, чего нам Женя показал.
Вы знаете, как Аксенов тогда, вот в 80-х годах, он так свысока отзывался обо всех вот этих экспериментах со словом. А вот сейчас, когда это перечитываешь, понимаешь, как Аксенов был неправ, и как это было не вот таким вот вторичным, да, авангардистским экспериментом, а как было важно то, что делал Харитонов.
Знаете, Аксенов глуховатый на ухо, самовлюбленный кабан. Они все, Ахмадулина, Битов, все эти люди, там самый чувствительный и нежный из них был, как ни странно, Вознесенский, милый человек по-человечески. И с Аксеновым никогда не была, слава тебе, Господи, знакома. Посредственный писатель, избалованный со страшной силой КГБ и советской власти. Их выдвинули, чтобы они были. Вот у нас есть. Это же еще Женя писал. Эти люди никогда не были талантливы. Вот как Достоевский писал, у мерзавца был талантик. Это про них.
Вы тогда писали, что его литературные знакомые Харитонова оберегали его от публикаций. Что вы имели в виду? Ну, какие там могли быть публикации? Кто его оберегал? В самиздате только?
Я просто не помню. Знаю, что я имела в виду. Ну, во всяком случае, наверняка это было иронично сказано. Ну, во-первых, тогда публиковать это было просто немыслимо. Это были 80-е годы. Вот такие произведения, как вы представляете, как бы они прозвучали, скажем, в журнале «Знамя». «Знамя, пламя, вымя». Ну как? Это немыслимо было? Во всяком случае, Женя еще, помню, мы с ним вышли на улицу из его дома, и там двор такой, и он говорит, боже мой, еще 50 лет, никто мне печатать не будет.
Он не говорил об эмиграции?
Никогда в жизни. Никогда. Не хотел, он не мог, и он не мыслил себя без России.
Он был театральный человек. Что такое театр Харитонова? Вы видите его на сцене?
Я видела «Червую ноту», где был полный зал, и зал просто дышал и плакал. А вот сейчас эти обноски Женины носят все спектакли города Москвы. И так это противно, и так это пошло.
А вы не видели «Дзынь» новые постановки?
Ну, я постановки не видела, но «Дзынь» писалась при мне, и на балкончике, где был день рождения Жени, и он говорит, ну ты приходи, коньяк для тебя купил, я же не пьющий как человек, купил для тебя, приходи. И вот на балкончике я пила этот коньяк, пятый этаж у него, да, и небо в тучах таких летних. И был какой-то восторг от этого движения, полета. И Женька выскакивал и зачитывал куски из этого «Дзынь». Вдруг у меня такой холодок в сердце. И вдруг понимаю, боже, абсолютный гений. И я кричу Женьке, Женька, ты гений. Мы шалим там все. И в гуле голосов все это как бы погасло. Не услышалось.
Пьеса «Дзынь», о которой вспоминала Нина Садур, стала первым произведением Харитонова, опубликованным в СССР в перестроечном 1988 году, а впервые ее поставил Евгений Марчелли.
Это было начало 90-х годов, когда мне впервые попала пьеса театра абсурда, нашего современного театра абсурда. И мне она безумно понравилась. Это театр, в котором нет конкретного сюжета, театр абсолютного абсурда. И такой абстрактный, в котором действуют молоточки, колокольчики, и даже не указано количество актеров, играющих эту пьесу. Мне это было очень любопытно и интересно. Такой эксперимент театральный.
Сложно было ее ставить?
Вы знаете, очень интересно было ставить. И сложно и любопытно.
А что вы думаете об этом мире, об этом театре, который он создал, ну не только в этой пьесе, я думаю, вы читали и другие его тексты?
Читал, да. И мне, конечно, кажется, что это такой мир абсолютно идеализированный, с одной стороны, такой романтический мир, а с другой стороны, с хорошей долей цинизма и иронии. Я бы назвал цинический романтизм. А по форме это совершенно непривычный драматургический материал.
В 80-м году был написан текст «Предательство 80», антиутопия по авторскому определению, а на самом деле предчувствие событий, случившихся через 10 лет. Харитонов предвидел близкий конец советского мира, но в отличие от многих диссидентов не думал, что на смену придет мир благополучия и свободы.
Граница страны на востоке сдвигается до Енисея. Красноярск – пограничный пункт. Возможно, его переименование в Чаадаев. Все население по Владивостоку, включительно и Сахалин, переселяются в новые, специально построенные города Западной Сибири. Освободившаяся территория отдается Китаю. Пусть китайцы делают с ней что хотят. А уж сюда, за Чаадаев, мы их не пустим. Прибалтике, как Европе, разрешается выйти из состава нового государства. Впрочем, на ее усмотрение. Возможно, при новом управлении ей не имеет смысла никуда выходить. В идеологии будет поощряться и даже вменяться, за этим проследят соответствующие инстанции. Ругань и проклятие в адрес новой жизни и властей. Однако, чтобы оградить тех, кого ругают от грубых действий ругающих, и чтобы ругань поддерживалась в словах, в изобразительных знаках, будет создана специальная сеть служб. Вы, конечно, понимаете, что ее кадрами будут бывшие работники органов государственной безопасности и новые выпускники ее школ. Вообще, эта организация оценивается нами как единственная совершенная в своем роде из всех существующих за годы социалистического строительства хозяйственных, культурных, научных организаций.
«Предчувствие 80» опубликовал в литературной газете писатель и исследователь творчества Харитонова Олег Дарк.
В одном из предисловий к каким-то перепечаткам этого самого «Предательства» я встретил такую мысль, вполне такая традиционная диссидентская, я бы даже сказал, мысль, что вот Харитонов прятал эту антиутопию, потому что вот она действительно заключала все страстные крамолы и так далее. Крамолы действительно заключала. Но я думаю, что он прятал это предательство не только от властей. Это вещь совершенно амбивалентная. Она в той же самой мере антисоветская, как и антидиссидентская. Я думаю, что он боялся скорее реакции тех, кого он мог считать приятелями или добрыми знакомыми. Там очень любопытный такой момент, что этот вот переворот, который мы, собственно говоря, столкнулись в 90-е, он, тем не менее, не исключал преемственности. Тело сжигается, полностью оскверняется, оплевывается. И при этом говорится о том, что это сжигается, это тело. А вот сам Ленин, в общем-то, хотел-то хорошего. И вот эти вот реформы такие либеральные, они оказываются преемственной связи с этим большевизмом.
Получилось совершенно по-другому, но по сути, в общем, так и вышло.
Да. То есть он обнажал тоталитаризм демократии. Он вообще шел вразрез традиции вот той литературы, не подцензурной. Он, в общем, не уживался с этой традицией андеграунда. Вот. Героизм одиночки для меня так возникает. Такой вот образ. Не очень оригинальный, но одиночек-то мало. А вот он не был в потоке.
После краткой сводки новостей на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» к 70-летию со дня рождения писателя Евгения Харитонова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Разногласия между Москвой и НАТО по созданию европейской системы противоракетной обороны носят принципиальный характер, заявил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков в среду после заседания Совета «Россия-НАТО» в Брюсселе. Союз НАТО принял решение продолжать бомбардировки Ливии до тех пор, пока лидер страны Муаммар Каддафи не уйдет в отставку. Басманный суд Москвы в среду выдал санкцию на заочный арест двоих обвиняемых в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово в январе. Тогда погибли 37 человек, более 120 пострадали. Роспотребнадзор требует изъять из продажи ягоды, закупленные в странах Евросоюза. Об этом сообщил директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский. В Москве суд в среду отказался арестовать прокурора подмосковного города Озёры Анатолия Дрога, подозреваемого по делу о сети нелегальных казино. В Барнауле началась бессрочная голодовка обманутых дольщиков. В ней участвуют не менее 15 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства снизить с 9 июня цены на топливо. Аль-Каида может использовать политический кризис в Йемене в своих интересах. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен на пресс-конференции в Каире, отметив возросшую опасность со стороны Аль-Каиды. Суд в Тегеране приговорил ирано-канадского блогера Хусейна Диракшана к 19,5 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. На юге Ирака в среду при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный к 70-летию писателя Евгения Харитонова. Евгений Харитонов говорил Нине Садур о том, что его напечатают в СССР лишь через 50 лет, но через 10 лет после его смерти не стало Советского Союза, и в 93-м году в московском издательстве «Глагол» вышел двухтомник «Слезы на цветах», все известные на тот день произведения Харитонова и воспоминания писателей Василия Аксенова, Дмитрия Пригова, Сергея Соловьева, Романа Виктюка, Ефима Шифрина и других его друзей и знакомых. Подготовил двухтомник к печати поэт Ярослав Магутин. Через год после выхода этой книги он попросил политическое убежище в Соединенных Штатах и уже 16 лет живет в Нью-Йорке. Ярослав, вы были очень молодым человеком, когда взялись составлять собрание сочинений Харитонова, и, главное, человеком совсем другого поколения, гораздо более свободного. В начале 90-х, когда эта книга делалась, была ведь необычайная свобода, и, собственно, сам этот двухтомник и вообще публикация текстов Харитонова – это один из признаков этой свободы.
Это удивительное явление, потому что я перечитывал недавно этот двухтомник и свое предисловие. Я должен сказать, что тексты Харитонова, на мой взгляд, абсолютно не устарели и по-прежнему сохраняют высокий уровень радикализма. Публикация этого двухтомника действительно была неким явлением в истории русской литературы того периода по многим причинам. Во-первых, Харитонов был одним из самых ярких представителей андеградной культуры периода застоя и стал неким аккумулятором той энергии невостребованной, которая была подавлена официозом. И в то же время он особняком стоял по отношению к так называемой андеграундной литературе, потому что он был абсолютным изгоем, и его позиция была отличная от писателей его поколения. В то время как многие пытались сделать карьеру или в официозной литературе, или в диссидентстве, он выбрал абсолютно отличную от них позицию, и то, что он называл смирением, для него это была такая позиция подпольного жителя, как он себя характеризовал. Он имел возможность реализоваться на 100% во многих жанрах. Он был одним из уникальных мультимедийных художников и писателей того времени. Но само понятие карьера для него было абсолютно чуждым.
Ярослав, вы встречались с друзьями Харитонова, когда готовили этот двухтомник, записывали их воспоминания. Сейчас многих уже нет в живых. Какие-то встречи вам запомнились?
Это был очень сложный процесс, я должен сказать, потому что Харитонов действительно, при том, что он был, безусловно, культовым персонажем, но в то же время многие очень боязненно относились даже к этой теме. И, скажем, Людмила Петрушевская была убеждена, что нельзя публиковать эту литературу. По разным причинам, но главным образом, конечно, по причине гомосексуальной тематики. Тема его произведений была главной причиной замалчивания его и того факта, что он не нашел себе должного места ни в диссидентской культуре, ни в самиздате, потому что многие люди, с которыми он был знаком, очень осторожно относились. В то время, когда готовился этот двухтомник, была полукриминальная тема. И для многих людей это действительно было таким камнем преткновения, когда речь заходила о тематике его произведения, о его личной жизни. В вся работа над этим сборником была окрашена вот такой очень странной какой-то подоплекой, когда люди или не хотели вообще об этом говорить, или говорили об этом очень уничижительно, как о чем-то позорном и абсолютно неприемлемом. И, собственно, первые публикации текстов Харитонова были встречены таким же образом.
Ведь ваше предисловие как раз к этой книге завершается обзором издевательских, хамских откликов на эти первые публикации. Причем и как прохановская газета «День», теперь она называется «Завтра», так и вроде бы либеральные издания публиковали совершенно кошмарные статьи. Тогда началась просто настоящая свистопляска.
Это действительно удивительно, и я говорю, что ретроспективно, если перечитывать этот текст, и даже тексты воспоминаний, включенных во вторую книгу этого сборника, удивительно, насколько Харитонов стал воплощением образа врага и для правой прессы, и для так называемой либеральной и прогрессивной прессы. То есть это действительно удивительно, насколько публикация его текстов вызвала просто шквал ненависти и негодования. И я думаю, что даже поэтому по уровню реакции можно судить, насколько его фигура по-прежнему оставалась подпольной по сравнению с тем, что печаталось в то время постмодернизм и концептуализм. Это было самое модное явление начала 90-х годов в литературе. И многие авторы оперировали языком, который, собственно, был во многом основан на текстах Харитонова, которые ходили в самиздате. И многие писатели этого поколения использовали гомосексуализм как предмет насмешек, издевательств, иронии. В случае Харитонова у него это была ни поза, ни маска, ни гримаса. Это было абсолютно искреннее и пронзительное описание однополой любви как главная тема его произведения. И опять-таки я говорю, что по этой причине его тексты не получили адекватную оценку критики и наоборот. То есть никто не говорил о значении писателя Харитонова. Все говорили о Харитонове как об извращенце и пропагандисте половых извращений и так далее. И это удивительным образом, а я могу это нас, мою собственную историю как-то отнести, потому что те же самые обвинения практически слово в слово были 2 года спустя, после выхода этой книги, стали причиной того, что мне пришлось уехать из России, потому что меня обвиняли буквально дословно в том же самом пропаганде сексуальных патологий. И, то есть главное внимание критики было исключительно на этой теме. Никто не говорил о значении Харитонова как новатора и предвестника постмодернизма в России, потому что это на самом деле уникальное явление с точки зрения его экспериментов во всех существующих жанрах.
Все-таки и тогда были люди и большие писатели, ну, скажем, Дмитрий Александрович Пригов, да и Василий Аксенов, которые прекрасно понимали великую ценность Харитонова для русской литературы.
Абсолютно, да. И, собственно, даже если судить по отзывам, которые появились после смерти Харитонова, скажем, аксеновский некролог был, пожалуй, первым текстом, который адекватно оценивал его значение в русской культуре того времени. Потому что, как я сказал, Харитонов стал явлением абсолютно уникальным. То есть, если посмотреть на тексты многих молодых авторов, его влияние совершенно очевидно на несколько поколений поэтов и писателей, которые появились после него. Я должен сказать еще одну вещь. После выхода харитоновского двухтомника на русском был большой интерес к Харитонову на Западе. И вышел большой двухтомник, который я помог подготовить в издательстве «Равольт» немецком, с довольно вульгарной, я должен сказать, обложкой Пьера Жиля. И после этого вышел сборник, основанный на том же двухтомнике в издательстве «Серпентейл» на английском языке. Но его тексты практически невозможно перевести на другие языки, потому что они абсолютно деконструктивны. И он во многих своих текстах абсолютно уничтожил структуру классической русской поэзии и классического литературного языка и ввел в обиход литературные темы и сленг, и язык, который до этого просто никто не использовал. И, собственно, это была большая проблема для переводчиков.
Я думаю, что даже на уровне графики это было достаточно революционно, ведь он делал такие узоры из слов, а это же все было в докомпьютерную эру на пишущих машинках, поэтому я представляю, как много было проблем, когда вы составляли этот двухтомник, как сложно было все это воспроизводить.
Да, это был очень долгий и мучительный процесс, потому что, да, абсолютно все это делалось практически вручную. Мы пытались передать максимально близко к его рукописным текстам структуру этого сборника, и буквально там есть страницы в его текстах, где каждая буква в своем определенном месте, и графически его тексты, опять-таки, это в переводе теряет половину того значения, которое есть в оригинале, потому что по экспрессивности языка и по самой структуре текста, я думаю, что практически нет аналогов в нашей литературе. Фактически он брал текст и его полностью деконструировал и создавал какую-то новую структуру.
Взрывал слово, фактически разрушая его до атомов.
Да, это очень хорошее сравнение, потому что практически каждая фраза в его текстах, скажем, когда он сравнивает себя с Иоанном Богословом, и интерпретирует, вначале было слово, и потом он это переводит «в чулане билась сволочь». То есть вот на таком уровне вот эта игра слов и разрушение первоначального смысла и значения каждой фразы, каждого слова, каждого звука.
В Германии собрание сочинений Харитонова, которое упоминал Ярослав Магутин, подготовило к печати Габриэля Леопольд, одна из самых известных переводчиков русской литературы на немецкий. Среди ее переводов – произведения Мандельштама, Пастернака, Довлатова, Пригова, Мамлеева и «Петербург» Андрея Белого. Тексты Харитонова она решила переводить сама и лишь потом нашла издателя.
Я читала его впервые, несколько его рассказов в журнале «Адоя». Это был эмигрантский журнал. В основном он занимался изобразительным искусством, но был один номер литературный, и там был рассказ Харитонова. А потом в Москве я нашла где-то анонс, что выходит скоро, это было в начале 90-х, в издательстве «Глагол» издание Харитонова. Тогда я связалась с Сашей Шаталовым, нашла немецкого издателя тоже, Говальд Берлин, его уже нет, который согласился делать такую книгу Харитонова. Там почти все, что было опубликовано, конечно, это было очень... большая радость.
А что вас привлекло в этих текстах? Почему они вас заинтересовали?
Они очень наглядно, идеально передают всю подпольность 60-х, 70-х годов. Уже сама фактура текста, вот такой танец машинописных букв, он же печатал все на машинке и не мечтал о том, чтобы книга вышла в печатном виде. Ну, текст, интимность текста, игривость, осторожность тоже. Там такой рассказчик очень трогательный, наблюдатель, который наблюдает за самим собой и всем, что его окружает, даже за животными, например, очень внимательно. Подполье двойное, на самом деле, вот Харитонов писал на таком стиле, который явно не поощрялся в советское время. И тема «Голубая», которая тогда, конечно, тоже была как-то под запретом.
Габе сложно было его переводить, ведь это очень сложный язык, и русский-то читатель не всегда поймет, что он имел в виду в этом танце с букв.
Да, это как лирику переводить на самом деле. Каждая буква имеет не один смысл, а 2-3 смысла разных, ну, входит в разные ряды. Просто я очень увлекалась этим переводом, этим стилем Харитонова, вот такой устный, гибкий, обрывается на полусловие и очень тонко передает все переживания рассказчика. Потом такая структура, очень много анаграммов, где все буквы повторяются в следующей фразе, но по-другому. Вот я помню, как ломала голову над таким примером. Вначале было слово из Библии, потом дальше у Харитонова «в чулане била сволочь». Найти какой-то эквивалент по-немецки. Но я помню, что это просто знала наизусть. И помню то место в городе, где мне пришло в голову решение. Это было в Берлине, около одного здания суда. Вот. Потом трудность, конечно, была жаргон. Вот вообще не нормативная лексика. Общая русская, потом еще голубая. И я тогда помню, я немножко боялась, что я как женщину вхожу в такую территорию. Я не найду нужный язык. Но у меня было очень много людей, которых могла спрашивать вот о смысле разных слов, которые очень хорошо мне это все объясняли. Потом были тоже уже какие-то справочники и словари. Так что я думаю, что справилась, но какая-то немножко была такая неловкость. Но в основном это была чистая радость переводить. Харитонова я очень жалела, что переводила полное собрание сочинений, и больше не будет, если не найдут еще.
Габриэля Леопольд, берлинская переводчица русской литературы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу о писателе Евгении Харитонове к 70-летию со дня рождения. Подготовленный Ярославом Магутиным двухтомник был произведением хулиганского времени, когда еще не угасло упоение после отмены цензуры. 10 лет спустя пришла пора для другого издания произведений Харитонова, тщательно выверенного, с новым комментарием. К тому же нашлись и неизвестные тексты, в основном ранние. Книга «Под домашним арестом» вышла в 2005 году в том же издательстве «Глагол» под редакцией Глеба Морева.
Я принципиально пытался вывести Харитонова из, условно говоря, публицистического, такого общественного, общественно-социального контекста, в том смысле, что отнесся к его текстам как к сугубо академическому наследию и пытался применить при подготовке вот этой книги «Под домашним арестом», фактически полного собрания сочинений Харитонова, те методы, которыми мы руководствуемся при работе с литературным наследием того или другого автора. Вот, поэтому тому предпослана замечательная, блестящая концептуальная статья Кирилла Рогова, которая очень точно, емко вписывает Харитонова в интеллектуальный, эстетический контекст 70-х годов и вообще в контекст русской прозы 20 века. И довольно обширные мои комментарии, где я стремился показать и эдиционную историю текста, включая публикации в сам издате, принципиальная информация, включая комментирование каких-то реалий, какие-то фрагменты эпистолярия Харитоновского, которые были доступны мне. В общем, по возможности старался аккумулировать всю ту информацию о творческом процессе Харитоновском, которую мог найти. Принципиально для меня, кажется, подать творчество и тексты Харитонова вне вот этой самой такой специфической российской общественной проблематики, связанной с его гомосексуальной тематикой, да, например. То есть для меня Харитонов ни в коем случае не может быть причислен к гей-литературе. Да. Вот это не нишевая литература, нишевая словесность. Гейская тематика для Харитонова – это, на мой взгляд, род такой речевой или социальной маски, да, как справедливо указывает в своей статье Рогов, как Венедикт Ерофеева, маска алкоголика. Да. Благодаря этому решаются эстетические задачи. И это очень важно для позиционирования героя этой прозы. И не более того, не более, но и не менее того. Вот. Поэтому контекст разговора о творчестве Харитонова по возможности должен быть, на мой взгляд, спокойным, да, он должен не учитывать вот все те обертона, так сказать, которые связаны с, до сих пор, так сказать, за 30 лет почти ничего не изменилось, на самом деле, с вот атмосферой скандальности, которая окружает такого рода тексты в русской культурной и общественной традиции.
Литературовед Глеб Морев. Нина Садур говорила о том, что русская литература движется в сторону Харитонова. Писатель Кирилл Кобрин думает, что это не так.
То, что я сейчас скажу, мое личное мнение. Эстетическая прихоть, если угодно, но имеющая под собой даже некоторые рациональные обоснования. И с ними надо считаться. Не то, чтобы я слишком серьезно относился к себе, нет, конечно, но вслед за Честертоном я серьезно отношусь к своим мнениям. Итак, для меня во второй половине 70-х, первой половине 80-х главными русскими прозаиками являются Леон Богданов, Евгений Харитонов и Белла Улановская. Не считая, конечно, Сашу Соколова с его «Между собакой и волком». Поздний СССР имел своих собственных поздних писателей. Главное, что объединяет моих любимцев, простодушие и даже некоторый сентиментализм. Под первым подразумевается не бормотание шукшинских мужичков и не лубочные мордасти деревенщиков, посткатастрофическое простодушие сумасшедших, вот что я имею в виду. Типа все уже было, все, что могло произойти, произошло. Как сказал умирающий Кузьмин, остались только детали. Детали эти лишены особого смысла, зато ими можно почти по-детски любоваться, сидя где-то на обочине жизни или же в ее глухом углу. Богданов и Улановская – обитатели как раз такого глухого питерского угла. Оттого столь странна их экзистенциальная перспектива, превращенная в чуть ли не бытовые привычки. Чефирщик и слушатель советского радио «Леон» и таскающийся по охотничьим тропам Белла. В отличие от них, москвич, театральный человек, Харитонов вовсе не в углу, он не прячется, он на обочине. Сидит и строчит простодушным языком, со странной интонацией, нечто среднее между бюрократическим отчетом и неряшливым пересказом дурацкого позднесоветского фильма, нежное описание проходящей мимо него жизни. И чем возмутительнее для сиреневого закатного совка голубые сюжеты, тем ювенильнее говорок харитоновской прозы. Духовка и непьющий русский должны были лечь в основание самой новой русской словесности, если бы онная словесность захотела быть новой. Увы, неопрятные бытописатели, пьющие русские с духовностью наперевес, затоптали и этот цветок на обочине. Слава богу, Евгений Харитонов не дожил до времен супер-мега-транс-нац-бестселлеров.
Евгений Владимирович Харитонов умер от разрыва сердца 30 лет назад, 29 июня 81 года, около полудня, на Пушкинской улице в Москве. Ночью он закончил пьесу «Дзынь» и шел с рукописью в гости к поэту Татьяне Щербине.
Он был высоким, худым, очень бледным, замкнутым в поведении. Ну, я имею в виду, что он всегда неконтактным таким был человеком. И он работал с глухонемыми. В театре мимики и жеста делал пантомимы. Ну, тогда была вот очень популярна пантомима. Мацкевичус там делал, да много на самом деле было людей. А он пошел глухонемым.
Это, наверное, из-за Марселя Марсо, который приезжал тогда в Советский Союз и вызвал фурор. Я прекрасно помню, какие толпы собирались на его выступления.
Да, так вот я и сама, собственно, окончив филологический факультет, вдруг ринулась в эту самую пантомиму, смотрела просто все, что было, и писала об этой пантомиме. Вот так мы с Женей, собственно, и познакомились.
Ты тогда не знала, что он писатель?
Нет, я тогда не знала, что он писатель, и я для него была человеком, который пишет о пантомиме, а он был для меня режиссером пантомимы. Так мы и общались, собственно, в течение каких-то лет. Не скажу, что мы были какими-то друзьями близкими, но, в общем, общались достаточно регулярно. И однажды встретились в какой-то литературной компании, может быть, на литературном вечере, может быть, это был мой вечер, может, его, я уже не помню. Но вдруг обнаружилось, что вот тот Евгений Харитонов, которого я читала рассказ «Духовка», в свое время произвел фурор в определенных, скажем, кругах, вот на меня, по крайней мере, произвел впечатление. Он знал мои стихи, но он тоже считал, что это просто однофамилица какая-то. И так вдруг все обнаружилось. И мы как-то стали общаться очень тесно. И он умер летом 81-го года. Была страшная жара и духота. И я написала стихотворение ему, ну, посвященное. И там как раз вот про эту самую духоту, жару. И была там такая деталь в этом стихотворении. Дело в том, что оно было написано в день его смерти. И мы должны были в день его смерти встретиться, то есть он должен был прийти ко мне в гости и принести вот эту свою новую пьесу «Дзынь» последнюю, что он написал. И вот по дороге ко мне как раз он и умер на улице в одну секунду. И в этом самом стихотворении были, например, такие строчки. «На малиновой щеке застыла лихорадочная блестка, и вот я прихожу на похороны, Женя, к гробу, и вдруг я вижу вот такую картину, то есть была такая ярко-малиновая щека одна, и на ней почему-то выступала все время такая капелька. Ну, кто-то из близких подходил и ее стирал, да, почему она появлялась, непонятно. Вот просто буквально вот та самая картинка. Вот это было какое-то такое состояние, настроение, ну, при том, что я вот думала о Жене, а сама я скрывалась в ботаническом саду. И когда я выходила из ботанического сада, как раз чтобы идти на встречу с Женей, чуть-чуть опаздывала, вот боялась, что он вдруг уже придет, вот ровно. И вдруг на выходе я увидела вороненка, у которого из клюва шла кровь. И я была там с тогдашним своим мужем, который вдруг этого вороненка взял в руки. Я говорю, да ради бога, не трогай, оставь, ну что это, какая-то умирающая птица. Нет, понесем его домой. В общем, на меня это произвело какое-то совершенно зловещее впечатление, но по дороге этот вороненок умер. То есть я в ужасном состоянии пришла домой, но, конечно, мне не могло прийти в голову, что Женя умер по дороге. Но что еще характерно? последний раз, когда мы виделись. А мы тогда вот в последнее время общались просто чуть не каждый день в таком режиме. И последний раз, когда мы виделись, буквально там, может быть, за пару дней до этого, вдруг он сказал что-то совершенно ему несвойственное. Ты знаешь что, вот вдруг я почувствовал, как прекрасно жить, просто жить само по себе, вне зависимости ни от чего. Вот светит солнце, что ты все это видишь. Вот это же просто потрясающе. И мне это запомнилось потому, что это было как-то очень странно. Вообще странно немножко слышать, и от него странно слышать. Это был какой-то всплеск отношения к жизни, как последний такой всполох. Понятно, что он этого не знал, потому что это была не болезнь, это была внезапная смерть. Пьеса тоже его последняя о чем? О том, что герой умер. Потом все происходит в обратной последовательности. Потом он, наоборот, ну, если там болеет, потом становится там уже здоров, становится моложе, моложе, моложе. То есть это движение такое от смерти к началу жизни, от несчастья к счастью, ну и так далее. Он был очень естественный человек. И вот эта естественность его письма, она была для того времени совершенно удивительна.
Ты говоришь, что духовка произвела на тебя впечатление. Какое впечатление? Шокировало, испугало? Тогда ведь никто в России так не писал.
Так вот, в том-то и дело произвела, потому что вот это как бы то, чего не хватало. Потому что ведь как-то в основном происходит. Вот что-то читаешь, читаешь. Как-то все такое вот бывает все одно и то же. А бывают какие-то вещи, когда вдруг что-то абсолютно... То, что есть в воздухе, да, то, что ты как-то тоже ощущаешь, но... Вот, а кто-то это написал, кто-то это сказал. Это вот было такое впечатление, мне очень понравилось.
Как ты думаешь, он на тебя, на твою поэтику повлиял как-то?
Влияние, наверное, оно больше не на письмо происходит, а именно такие вещи, которые, я говорю, когда ты сам что-то, например, так думаешь, подумываешь, чувствуешь, как-то не понимаешь, может, это какой-то бред, да, там, не можешь сформулировать. А кто-то это может сформулировать, тогда ты это читаешь, и вот оно есть, оно как бы воплощается. Это такое радостное чувство.
Воспоминания Татьяны Щербины завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный к 70-летию со дня рождения Евгения Харитонова. Над программой работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне вечно мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».